Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Проект «Рисуем суд». Судебные рисунки, зарисовки, проекты, представленные на выставке в обществе «Мемориал». И мы сегодня обсуждаем этот проект, который существует уже много лет и был посвящен таким громким процессам, как дело Юкоса, дело Пусси Райот, болотному делу и другим не менее важным судебным процессам с художницами, художниками, устроителями проекта Викторией Ламаско и Златой Панеровской. С нами участница проекта «Рисуем суд» Эльмира Балатян, сестра Михаила Косенко, осужденного по болотному делу, Ксения Косенко, Алексей Макаров, историк, участник «Мемориала» и человек, который писал некоторые тексты для этой выставки, редактировал, и Юрий Альберт, художник-концептуалист из, так сказать, старшего поколения концептуалистов по сравнению вот с молодыми участниками этого проекта, я бы так сказала. У нас демонстрируются фотографии с открытия выставки, рисунки судебные. И, вы знаете, вот у меня для вас первый вопрос. Мы, когда летом делали программу про, так сказать, старт проекта, про его развитие, у нас, честно говоря, вот как мне кажется, была у всех надежда, что Болотникова освободят, что абсурд этого процесса настолько явен, и это, в общем-то, видно и на картинках, это все отображается, ну, потому что любой очевидец, который был на процессе, понимает, что, в общем, этот процесс был совершенно абсурдным. Тем не менее, мы имеем часть ребят по этому процессу, получивших, в общем, значительные сроки. И у вас руки не опускаются, вот если честно, я про соотношение пессимизма и оптимизма вот этой художественной деятельности в поддержку осужденных. Или, наоборот, чувство здоровья, злости возникает и желание как-то дальше работу продолжать. Мне это еще интересно на фоне так называемой консолидации нации по украинскому вопросу, потому что последние недели, ну, прямо они откровенно нашу страну погружают в какую-то очень странную временную дыру, которую непонятно с чем сравнивать. То ли с эпохой застоя, то ли еще с чем-то. Ну, в общем, это какой-то новый исторический вызов. Вот каковы на этом фоне, ну, что ли, задачи активистов? Девушки, может, с вас начнем? Злата?
Задачи наши остаются прежними. Привлекать внимание к политическим процессам. Наши, как активистов, рисуем суда именно. Но руки, да, опускаются. И ощущение, что нас слышно хуже в рамках последних как-то событий. И после приговора очень вообще сложно было собраться, но у нас уже была назначена выставка. Мы не знали, ну, как все не знали, когда будет приговор. И выставка была на 2 недели позже, чем приговор. И руки начали опускаться уже в тот момент, когда мы видели, что поддерживать узников на приговор приходит катастрофически мало людей. И был сильный контраст по сравнению с, допустим, поддержкой Навального, потому что, ну, предыдущую выставку, которую мы делали уже после того, как мы встречались на свободе в последний раз, это была выставка в Кирове, приуроченная к процессу над Навальным. И тогда это все-таки были тысячи людей на Тверской. Когда прозвучал обвинительный приговор, нас было уже очень мало. В основном тут все присутствующие сидели в этот момент в автозаках, потом в ВВД, как-то, где мы, кстати, устроили выставку. Пока сидели. Мы
с Викой... Как это вы умудрились? Может быть, Вика расскажет.
Про выставку ВВД Вики там со мной не было, но Вика подготовила открытки, и мы их напечатали в типографии, которая попросила никогда-никогда не называть ее имени. И у нас были 1000 открыток, и мы ходили на разные светские довольно мероприятия их раздавать. И в итоге, ну, и на приговор тоже.
Что вы там
изобразили? Ну, с этими открытками нас забрали, и дальше меня забрали, и дальше в ОВД есть такие стенды. Стенды почета, стенды отчетности и так далее. Ну, и мы их там распространили тоже.
Чем вы их лепили? Чем?
Там это готовый стенд, понимаешь? А-а-а. Это такая прозрачная, удобная, уже подготовленная для того, чтобы вставить открытку штука.
Превосходно. Злата Панеровская, Виктория Ламаско.
У меня не было такой ярко выраженной депрессии после приговора узникам 6 мая. На самом деле у меня самый такой основной слом был несколько лет назад во время суда над Михаилом Бекетовым, журналистом, который защищал Химкинский лес, и которого избили неизвестные. Он стал очень серьезным инвалидом, без ноги, с операцией на голове, не мог говорить, не мог передвигаться, с ампутированными пальцами. И его же судили за клевету и привозили на реанимобиле в Химкинский суд. Вот тогда мне стало понятно, что существует много ситуаций, где человека нельзя спасти, его нельзя освободить, его нельзя вылечить. Но это не значит, что его не надо поддерживать. Наоборот, надо сплотиться вокруг таких людей, и сколько у нас есть для них тепла, внимания, участия, столько и дать по максимуму. И для меня проект сейчас стал еще более важным. Я понимаю, что сейчас каждая инициатива, то, что осталось, цена, и, конечно же, нам надо заниматься этим проектом дальше. У нас есть идеи и планы показывать его в других городах России. Есть не депрессия, есть страх. Какие испытания нас ждут? И насколько мы сами окажемся стойкие, сможем их вынести?
Вика Ломаска, спасибо. Эльмир Блатин, пожалуйста.
Да, я хотела бы продолжить. Хочу сказать, что самые грустные, скажем так, настроения у меня были, когда я только подключилась к проекту «Рисуем суд» по приглашению Виктории Ломаска. Я начала этой зимой ходить на процессы по болотному делу. И когда мы в первый раз с моей подругой Анной Шефер, тоже художником, пришли на процесс, мы увидели, насколько мало людей поддерживает именно этот процесс, а он тогда проходил в Никулинском суде, куда очень сложно добираться. И в первый же день вышел совершенно непонятный человек, потому что он был без формы, и вдруг начал на всех людей, которые пришли, грубо и очень громко орать и их строить. И
это... Он был без формы?
Да, он был при этом без формы. Это настолько было неожиданно для всех. Он начал там угрожать, что собака без намордника и так далее. Это было настолько неожиданно, и настолько я этого не ожидала, да никто не ожидал, что в первый момент все действительно как-то так начали выполнять какие-то его указания, а потом уже очнувшись, стали спрашивать, а кто вы, почему вы кричите на нас. Выяснилось, что это судебный пристав, который вышел без формы, соответственно, он не имел вообще полномочий хоть что-то говорить нам без формы, но вот в тот момент мне стало ясно, насколько эта система, она подавляющая, репрессивная, и уже в процессе суда, в ходе того, когда мы слушали весь тот абсурд, который происходит, я наглядно поняла, насколько эта система неповоротлива, насколько она съедает вообще всякую человечность в людях, которые имеют власть, да, то есть судьи, прокуроры. И это было, пожалуй, самое сильное впечатление, вот именно такое депрессивное. Потому что одно дело читать об этом в Фейсбуке или в новостях, и да, там понимать, что да, конечно, что-то ужасное происходит, но когда ты своими ушами слышишь, как это происходит, и что говорит судья, и как она разговаривает, это очень впечатляет. Но уже дальше, участвуя в проекте и знакомясь с людьми, активистами и поддерживающими, честно говоря, оптимизм у меня все прибавлялся и прибавлялся в том смысле, что пока есть люди, поддерживающие политзаключенных, и пока они что-то делают, все-таки есть надежда, что что-то медленно, да, но будет меняться. И эта выставка «Рисуем суд», она как бы явилась такой небольшой кульминацией, вот небольшим таким событием, которая как-то оставляет надежду на то, что что-то будет изменяться к лучшему. Но очень слабо.
Эльмира, спасибо. Давайте я прошу Ксению Косенко выступить. Я думаю, что у вас должны быть сложные чувства. Михаил в тюрьме, мы не знаем его будущего.
Ну, в общем-то, да. Процесс, который идет уже полтора года, дело Михаила выделили в отдельное судопроизводство. Вообще на протяжении всего этого дела, честно говоря, как-то я особенно иллюзий-то не испытывала, потому что я видела, что происходит, и по тому, как больному человеку не давали там первые полтора месяца лекарства, которые жизненно необходимы ему были, его состояние ухудшалось. И судя по тому, что в течение всего судебного процесса меня не допускали к нему, то есть я не имела возможности с ним пообщаться, то есть мне не давали свидания. Самая показательная история – это когда вот наша мама умерла, да, и Мишу просто не отпустили на похороны, и как бы никто не хотел никаких вопросов вопросов решать, несмотря на то, что я официально отправила телеграммы и в СИЗО, и в суд, и «Новая газета», значит, хлопотала там в Московском городском суде. То есть все открещивались, и никому это не нужно было. То есть человеку даже не сообщили о том, что как бы он потерял родную маму. Это... Если еще там какая-то доля иллюзий была, да, что, ну, может быть, как-то чуть мягче будет дальше, ну, проучили, ну, что-то так вот как бы показали, то вот после этой истории абсолютно... И, ну, честно говоря, насчет оптимизма-пессимизма здесь сложно тоже сказать, потому что, ну, какая-то вот такая тихая ярость, честно говоря, вот возникает, что здесь ни оптимизма, ни пессимизма, просто точно знаю, что руки складывать нельзя ни в коем случае. Нужно двигаться, нужно действовать, и огромное количество людей поддерживает, и различными проектами, в том числе и этим. Это здорово помогает. И иногда даже вот куда-то приглашают на какие-то мероприятия посвященные, вот чувствую, сил нет, и не хочется. Я понимаю, что надо идти, и туда приходишь, и просто заряжаешься. Такая бешеная энергетика, и вот куча положительных эмоций, да, вот концентрированное количество людей, которые вот добрые, открытые и готовы помочь. Это вообще очень здорово.
Ксения, спасибо большое. Ну, я сейчас у Юрия Альберта хочу спросить насчет его оптимистических и пессимистических впечатлений. И схоже ли это с советским временем каким-то образом?
Это не совсем схоже с советским временем. Пока еще, можно сказать, даже лучше. Но я должен сказать, что из-за того, что я живу не в Москве и смотрел на это со стороны, я ни разу не был ни на суде, ни на всех там демонстрациях бывал, я могу сказать, что я никогда не, у меня не было ощущения оптимизма. То есть я оптимист в долгосрочном плане, да, то есть когда-нибудь все будет хорошо, но в краткосрочном, в ближайшие несколько лет будет только все хуже и хуже, у меня такое ощущение. И в политике, и в экономике, и в искусстве тоже. И для меня как раз было сюрпризом, что хоть кого-то отпустили, потому что, насколько я знаю, эта система, кого-то схватив, никогда не выпускает. И в этом смысле не до оптимизма.
А вот если говорить про художественный оптимизм, про вот такого рода проекты, их имеет смысл продолжать? Или на фоне этой бесчеловечной машины никакое наше действие не...
Эти проекты имеют смысл продолжать, ну, во-первых, чисто по-человечески, потому что, вот как Вика сказала, и Эльвира, ну, отступаться как бы нехорошо, да. Мне вообще очень нравятся эти проекты, и, как если можно так сказать, с чисто художественной точки зрения, потому что, может быть, сейчас это самый адекватный способ реагировать на время, потому что все там сложные инсталляции, видео и так далее, они как бы не рассчитаны на зрителей. Они показывают художникам самим, что они думают по этому поводу. Эти проекты, они для зрителей. И это очень важно. С одной стороны. С другой стороны, это возрождение, как ни странно, довольно традиционных и таких мобильных жанров и техник. И это тоже очень как бы дает некоторую легкость и оперативность, которая, не исключено, что нам при нарастании цензуры и всего прочего понадобится, не до видео. А вообще жанр зарисовки, это как бы карандаш и бумага, все-таки это то, что нам доступно до последнего момента.
Спасибо, Юрий Альберт. Леша, Алексей Макаров.
Да, но оптимизма у меня нет с начала Второй Чеченской войны. Если говорить о том, что нас ждет дальше, то с точки зрения политики, конечно, главный интересный вопрос, насколько долго либералы будут самой целевой преследуемой группой со стороны власти, да, потому что сейчас левых задавили, националистов задавили, перешли на либералов, особенно в связи с Крымом это актуально. Но вот это будет,
я бы сказал, что с националистами игра будет более сложная, опять же, в связи с Крымом.
Ну, возможно, да, но
формально,
вопрос в том, что
да,
вот пока мы присоединяем таким, Крым, либералы такие враги, да, или это будет и дальше таким трендом. С точки зрения действий общества, конечно, у очень многих бессилие. Да, особенно когда ты приходишь на оглашение приговора и видишь, что ну вот видишь результат. Очень многие собираются эмигрировать. Но с другой стороны, некоторые поводы для оптимизма я все-таки вижу. Ну, например, все-таки некоторое количество вышло протестовать против приговора по болотному делу. Да. Это не так мало людей. Более того, сейчас идут суды. И я знаю, что по задержанию 21-24 февраля, я знаю, что довольно многие собираются апеллировать они, с одной стороны, они видят, как действительно устроено правосудие. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать эту действующую машину. И они собираются бороться. То есть, по крайней мере, пока они не опускают руки. Но, на мой взгляд, главная сейчас проблема и главная задача – это сформулировать, что именно можно делать, как именно можно помогать. И, конечно, рисунки судебных процессов – это один из важных путей, потому что мы, с одной стороны, фиксируем, художники рисуют, фиксируют то, что не фиксируется в судебном протоколе, например, какие-то эмоции, да, то, что делают приставы, то, что делают зрители. Это становится доступно всем.
Ну, да, выражение это... лица судей, прокурора.
Да, выражение, да, естественно, в стенограмме же нет, например, там аплодисменты, например.
Да, или нет там кислого выражения лица
да,
судьи.
Нет, но главное, что это, ну вот, это трансляция в публичное пространство. Да, то есть мы эти рисунки, мы таким образом тоже присутствуем на этих процессах, когда видим рисунки. На них могут прийти те, кто по каким-то причинам не может прийти в суд. И с точки зрения документирования процессов и вообще обращения внимания, это довольно важная практика.
Алексей Макаров, спасибо. Вы слушаете «Радио Свобода», проект «Рисуем суд», судебные зарисовки, выставка в обществе «Мемориал». И давайте переходим к, так сказать, прагматической части проекта и к оптимистической его части. Вот что вы делали, что вы все сделали на этой выставке во время конференции про художественные стратегии. Вообще, вот каковы художественные стратегии общения активистов и художников? Вот, так, давайте опять с Златой и Викторией начинаем.
Я, наверное, попрошу Вику рассказать про конференцию и про выставку. Но у меня письмо, которому мы, в принципе, очень рады, Нэнта Лаконникова, теперь соорганизатор инициативы «Зона права», написала нам письмо про художественные стратегии поддержки заключенных. Оно длинное.
Давайте надо ли... какие-то.
Эстетика кампании в защиту политзаключенных должна быть проработана. Кампания в защиту – это всегда вместе с тем рекламная кампания, избирательная кампания, если угодно. И она всегда неизбежно ангажирована. Наименее пошлая ангажированность получает свое выражение при сильной работе эстетического измерения кампании. Я хочу напомнить, как был освобожден Джордж Дэвис, человек, которого в 1975 году арестовали и обвинили в вооруженном ограблении. Дэвис был осужден и признан виновным, но его поддерживали, и как-то аргумент защитников Дэвиса заключался в следующем. Никаких очевидных и достаточных доказательств его участия в ограблении не было, и по всему Лондону появились граффити «Free George Davis», «Justice for George Davis», и в защиту поднимались музыканты, и есть даже трек и клип, который был записан в поддержку. И Дэвис был освобожден после отказа в апелляционном суде. Дело неслыханное. Компания сработала. Я не буду говорить о компании поддержки Pussy Riot. Думаю, что это не совсем наше дело рассуждать об этой компании. Но, тем не менее, упомянуть ее я обязана. Чтобы выразить глубокую признательность всем тем, кто нашел время и силы, чтобы поддержать нас. Когда мы находились в заключении, новости о вашей поддержке давали нам стимул для продолжения нашего ежедневного тюремного противостояния. Спасибо. Пожалуйста, не забывайте о тех, кто сидит в изоляторе и кто уже осужден по делу 6 мая.
Спасибо, Злата. И
ну, как-то я думаю, что на сайте можно будет посмотреть это письмо.
Начнем с Виктории. Рассказывайте о том, что было на конференции.
Конференция, это слишком так сильно звучит. Это был круглый стол дискуссия.
Стол. Собрались, короче говоря, люди, которые не только в проекте «Рисуем суд», но еще, там, я не знаю, штук 6, наверное, разных проектов художественных, которые поддерживали болотников, и не только болотников, насколько я знаю.
Так. И это были художники, активисты, родственники политзаключенных. Был Владимир Акименков, амнистированный узник 6 мая. Были люди, которые устраивают фестивали, аукционы в поддержку узников, собирают деньги им на адвокатов. Каждый рассказывал очень конкретно про свой проект или про свою акцию, что получилось, что нет, какие стратегии он может предложить другим. Какие вещи лучше не повторять, потому что они очень энергозатратные, но не дают результата.
А вот, например, вот мне интересно про то, что не получается, и с чем лучше не связываться. О, знаете, что мне очень понравилось вот в плане конференции? Это с какими медиа эффективно работать, с какими неэффективно. Я просто, у меня вот это, как у журналиста, вызывает какой-то приступ юмора. Я сразу представила какую-нибудь там «Россию-24», который вы вдруг, например, вот отправляете свой проект. Извините, это, в общем, профессиональная шутка такая. Так вот, с кем правильно работать, с кем неправильно?
Ну, хорошо, Злата. Мы открыты всем медиа. Так. Но разочарованием, например, открытия в мемориале было то, что была камера «Свободы». И это была, по-моему, одна единственная камера. При том, что мы дико внимательно отнеслись к тому, чтобы пригласить все международные камеры. Никто не пришел. Это был момент, когда Крым был на самом подъеме, возможно. Крым. Но, может быть, и как-то иначе. То есть нам вот в этом смысле работу с медиа, да, нужно пересмотреть. Потому что одно дело интернет-сайты, которые всегда нас поддерживают. Кольта, «Большой город», «Свобода», спасибо вам большое.
А потому что для сайтов это очень удобная форма презентации. Картинки же очень хорошая фотогалерея. То, что называется картинки, это... Сайты все страшно любят это делать.
Выставка в мемориале дает очень неплохую картинку. Ну, да? То есть я возмущена тем, что они не пришли, и собираюсь, когда будет открываться следующая выставка, приложить еще больше усилий к тому, чтобы они пришли. Ну, или с ними нечем разговаривать.
Мне кажется, да. Даже в нашем проекте «Рисуем сот» не очень удачны были открытки, которые мы верстали, а Злата даже печатала их за свой счет. Но это
мне очень понравилось сделать выставку из открыток, так что все купилось, мне кажется.
А я ходила с открытками на пикеты в поддержку узников 6 мая. Это были немногочисленные разрешенные пикеты около разных станций метро. И было довольно тяжело ехать туда вечером. Еще была зима, холодно. Стоять несколько часов с этими открытками. И у пикетирующих был еще и другой самоздат, но его никто не брал. Мы подходили к людям, пытались привлечь внимание, рассказать о процессе. И многие просто отходили чуть-чуть поодаль, фотографировали нас на айфон, смеялись. Вот дураки, кто это такие, кто эти чудики? Некоторые подходили к людям, которые стояли с портретами политзаключенных, и говорили: вам заплатили. Кто вам заплатил? Запад. Убирайтесь отсюда. И даже практически были конфликты. Очень мало кто останавливался и брал самоздат.
Можно еще немножко добавить? У меня другой, опять же, опыт на книжном фестивале, который происходит каждый декабрь в ЦДХ. На нонфикшн. Я принесла туда 1000 открыток и стала их распространять. Во-первых, огромное количество издательств и просто людей, которые не принимают решения в издательствах, но сидят на стендах, брали открытки с удовольствием и обещали раздавать, и раздавали. А мне удалось там захватить очень удобное пространство, из которого я, сидя одной рукой еще работая, раздавала эти открытки. И люди брали, подходили, интересовались. Ну, то есть момент конфликта, когда ты лично пытаешься рассказать о своем проекте и еще даешь какой-то самоздат, он бывает. Так совершенно незабываемо я протянула открытку девушке, девушка сказала, что это молодая, приятная девушка. Я говорю: это проект в поддержку политзаключенных. Она сказала: фу, отвали. То есть к этому при высоком социальном темпераменте, с этим можно работать, это можно пережить и дальше еще получить некоторое количество людей, которые узнали про проект. Но, конечно, камеры, интернет гораздо эффективнее, чем как-то стоять в переходе и раздавать открыточку.
Спасибо, Злата. Есть еще что?
Я могу немножко рассказать про эту дискуссию «Круглый стол», кто о чем там говорил. Например, интересный был доклад художницы Тани Сушенковой, как они ездили в экспедиции в колонию в Мордовию, где находилось заключение Надя Толоконникова, и там же работала художница Люсине Джанян, и они постоянно, чуть ли не каждодневно, делали там акции, плакаты, инсталляции. И как сначала население местное очень холодно на это реагировали.
Это мягко скажем,
мягко сказано. А потом, в течение времени, стали тоже брать их самоздат, стали вступать с ними в диалог. То есть это, казалось, действует. Интересный доклад был у медиа-активиста Александра Бедина, который активно участвует в двух компаниях. Он участвовал в кампании в поддержку химкинских заложников и теперь в кампанию в поддержку узника 6 мая Алексея Гаскарова. речь шла о художественном оформлении компании, что ни в коем случае нельзя считать, что это не важно. Любой логотип, значок, баннер, слоган, как все это будет представлено, очень влияет на распространение. И такие комментарии, как «Ну, просто напишите там свободу такому-то, и все, зачем вы там морочитесь, придумайте какое-то оформление», это непрофессионально, и, конечно же, надо привлекать художников и делать профессиональное оформление.
Слушайте, вот это мне ужасно интересно слышать, потому что создает отчасти даже вот для неспециалиста комический эффект. Ваша профессиональная, так сказать, подготовка, знание пиар-стратегий, знание того, как функционирует информация и вот это приложение этих знаний к такой сфере, как поддержка политзаключенных. Я думаю, что в традиционном каком-то смысле, ну, опять же, в советском смысле было бы невозможно. Вот я Юра Альберта хочу сейчас послушать. Потом мы вернемся.
В советском, там понятно, там Эрика, которая берет 4 копии, там особого дизайна не было. Да,
да.
Я немножко о другом хотел сказать. Да. Вот я послушал письмо Толоконниковой, и там есть одно несовпадение, которое мы как бы проскакиваем, да, когда она ссылается на вот этот случай в Англии и сравнивает с нынешней ситуацией здесь, то есть одна существенная разница. В Англии есть суд. То есть, когда мы говорим слово «суд», имеется в виду именно суд, который может ошибаться, быть там пристрастным, но есть другой апелляционный суд, который на него... И есть медиа. Когда мы говорим «медиа», то есть, значит, медиа. Когда мы применяем те же самые слова здесь, они значат что-то совершенно другое. Суд, он не ошибается. То есть, все приговоры были именно такие, какие было надо, да? Какие были заданы. Значит, никакой ошибки, неправильно учтенных улик или что-то такого, этого не было. Никакого судебного разбирательства не было. И когда мы говорим о медиа, то за редким исключением это тоже не медиа, а какая-то такая имитация. Медиа, которая на самом деле в лучшем случае цензурируется, а в худшем случае это просто орудие пропаганды.
Просто транслирует, да. Да.
Поэтому я не знаю, что посоветовать, но значит, вот сравнивать тактику и действия, которые возможны там, где есть суд и медиа, и там, где их нет, можно, но все-таки осторожно.
Юр, а вот что с этим делать? Вот, мне кажется, что вот собака здесь главным образом сейчас порылась.
Я не к тому, что ничего не надо делать, что-то надо, но я не могу дать советов. Но вот мне кажется, эту разницу надо очень четко понимать и учитывать.
Разумеется. Лада, у вас есть продолжение?
К этому комментарий, да? Мы как раз думали, когда мы собирали выставку для мемориала, там были осужденные очень как-то, ну, за разные, на самом деле, ну, по разным делам, не только узники 6 мая. И мы пытались понять для себя, кто в итоге определяет, почему процесс политический. И так как суда нет, и мы не доверяем никаким решениям судей, да, то любой процесс кто-то может назвать политическим. Но так как у нас есть сайт «Рисуем суд», на который любой художник может загрузить работу, мы решили, что если художники загружают работу по некоторому процессу, называя и дают свой комментарий, почему он политический, мы скорее дальше, работая с этим процессом, соотносимся с тем, что художники об этом рассказали. То есть мы как бы выстраиваем эту рамку, да, а художники определяют. И это безумно, ну, как бы, почему художник определяет, что процесс политический, но также безумно, ну, почему судья определяет, что этот человек виновен для нас сейчас, да?
О, да. Спасибо, Злата.
Дело в том, что мы, когда говорим о политическом процессе или вообще о чем-то политическом, да, то тут очень важно иметь в виду, что не только причины этого процесса, да, то есть когда человека осуждают за какие-то политические действия, но и последствия. Потому что, скажем, если мы возьмем Турцию, да, то застройка какого-то парка, это, собственно говоря, спор хозяйствующих субъектов, это не политическая сама по себе причина, имевшая очень серьезные политические последствия. Или как в Тунисе, когда там какого-то молодого человека не разрешали торговать. Да, и он началось с того, что совершил человек самосожжение. Собственно, причина была не политическая, но последствия были политические. Поэтому, тем более в условиях, когда, в принципе, суд не работает, любой процесс политический, хоть об изнасиловании.
Юрий Альберт, Алексей Макаров.
Я хотел бы добавить, что по поводу политических и неполитических процессов есть отдельная проблема использования правосудия в политических целях, когда кого-то осуждают за взгляды, но хочу обратить внимание, что на выставке представлены действительно разные процессы, да, которые являются общественными значимыми. Когда у нас нет суда беспристрастного, открытого, да, то возникают проблемы. И общество стремится, вообще должно стремиться контролировать суды. Любой суд. Неважно, там есть политическая составляющая или нет. У нас все процессы проходят и уголовные, и административные с нарушениями всего, что только можно, да, всех норм законодательства. Хороший пример по поводу контроля за судами, да, это одно из дел, которые есть на выставке, это дело минских террористов. Два человека, осужденные за взрыв в минском метро, приговоренные к смертной казни и казненные. И вроде бы, да, ну, если не брать проблему смертной казни, которую понятно, что не должно быть, в принципе. Вопрос в том, что есть, предположим, есть человек, который совершил взрыв, да, он является преступником, он должен быть осужден. Но в ситуации закрытого суда у нас возникают сомнения. А действительно ли они совершили этот взрыв? Оба совершили или только один? Да?
Доказательная база.
Да, вообще, совершенно да. верно. То же самое было, например, когда был взрыв 1977 года в московском метро, когда потом выяснилось, что, скорее всего, там некоторые из троих подсудимых причастны, некоторые не причастны. Инцидентское сообщество сказало, что это дело рук КГБ и что все трое невиновны. Изначально сказало. Угу. Потому что у них был недостаток информации. И это важно, что с помощью те, кто ходит на процессы, да, как зритель или как художник, мы получаем больше информации и можем уже понять, например, там, политический, да, или просто с грубыми нарушениями закона. Да, настолько выпиющими, что даже там, иногда президент говорит, что вот что-то тут не то.
Алексей Макаров, спасибо. Я у Ксении хочу спросить, вот как вам, как, так сказать, не художнику, не искусствоведу, а что вам больше всего запомнилось вот в этом проекте, на этой выставке? Или в целом просто важно, что вас художники поддерживают?
Нет, безусловно, в целом мне, конечно, очень важно, что вообще есть группа людей, да, тем более талантливых людей, которые вот таким образом выражают свою поддержку, в том числе. А вообще мне было интересно. Я тоже была на этом круглом столе. И вообще...
А вот там вам что-нибудь показалось правильным, любопытным или наоборот?
Мне было,
неведным?
В принципе, интересно вот так немножко подглядеть. Вот что в этой среде происходит, поскольку я не очень в этом понимаю, и какие технологии используются, и какие вообще мероприятия происходят, это очень интересно было. То есть и вяжут, и рисуют, и какие-то инсталляции.
И футболки, да, вот футболки.
Ну, вообще, да, такие какие-то интересные, ну, до чего, ну, среднестатистический человек вряд ли додумается, но очень интересные штуки происходят. Угу. И как это используется, это вообще очень здорово. Я просто потрясена была.
Знаешь, нам написали ребята, которые хотят сделать скейтборды с рисунками с процесса Косенко. Вообще, ну, то есть тоже какие-то совсем тинейджеры, типа лет 18.
А это хорошо.
Ну да, ну это ну, очень приятно.
Хорошо, что молодежь начинает вот как-то в это включаться, даже в таком вот моменте.
Ксения Косенко, спасибо. Ильмир Платин. Возвращаемся к конференции, так сказать. Вот вам там что показалось, может быть, важным, что-то, что вы использовали бы, или, наоборот, то, что вы бы критиковали?
Ну, мне показался очень интересным проект с одеждой Татьяны Сашенковой. Когда они...
Одежда? А что
да,
это, скажите?
Они, Татьяна и ее... коллеги, они вяжут портреты заключенных, и потом эти связанные изображения прикрепляют на одежду и затем носят. То есть знакомая, которая была со мной, ее как-то задело, что здесь подключен элемент моды, да?
А, что нельзя сочетать,
да,
такую серьезную тему.
Что тема серьезная, как... а мода это, ну что это такое? Но мне-то как раз кажется, что в условиях, когда у нас средства на самом деле ограничены, даже такое привлечение, скажем так, элементов массовой культуры, оно может быть очень продуктивным. То есть, по сути, вводится некая мода на политический активизм и на выражение собственного мнения по какому-либо вопросу. То есть понятно, что можно носить значок «Свобода узникам 6 мая», можно надеть на себя такую футболку или одежду. И, собственно говоря, цель очень простая – это информирование и привлечение внимания к указанной проблеме, потому что на самом деле большинство людей, к сожалению, просто не знают об узниках 6 мая. И поэтому и важно использовать такие достаточно популярные, скажем так, методы, да, как одежда, допустим, некие значки и так далее, просто для того, чтобы человек заинтересовался, а что это, и, собственно говоря, человек, который носит это, мог рассказать. Что это такой-то процесс.
Ну, это возможно, кажется, там. Только в том случае, если это не вызывает агрессии. Потому что ведь можно выйти в этой майке и, вот как Вика рассказывала, получить, да ты кто такой, ты проплаченный агент там.
Ну да, и мы знаем истории, когда люди, носившие футболки с надписью «Свободу пусть рают», имели конкретные столкновения, и одежду на них рвали. Собственно говоря, это форма некого такого активизма, да, и человек, который носит такую одежду, должен осознавать это. Но, с другой стороны, это и способ становления его как художника, если он позиционирует себя художником. Так. И абсолютно аналогично художник, работающий в суде, это он приходит туда не только для того, чтобы нарисовать эти рисунки и показать, что происходит на судах, но и своим присутствием он меняет атмосферу на самом деле в этом суде, потому что приходит человек, он рисует. Для того, чтобы нарисовать, ему нужно смотреть на конкретных людей, да, во время процесса. Его видят заключенные, которые понимают, что кого-то из художников задела эта история, и он пришел поддержать. Его видят адвокаты, видят и судья, и прокуроры, и приставы. И таким образом, происходит некий слом вот той устоявшейся атмосферы, которая обычно присутствует на судах. Да, возможно, он незаметен, он никак не повлияет на решение судьи в конечном итоге, но снимается некая такая, я бы назвала это шизофренизация, когда все делится на наших и ваших, врагов и друзей. Возникают некие горизонтальные связи, например, очень мне было забавно, что больше всего на художников реагировали судебные приставы, которые там вставали как-то поудобнее, подбоченившись.
Они покрасивее хотели
быть. Да, они хотели, чтобы их нарисовали. А уж если начать их рисовать, так они и будут стоять неподвижно. Причем, естественно, с очень серьезным лицом, но с выражением лица, но при этом позируя как бы. Или именно они спрашивали, а что вы рисуете, а покажите. То есть было видно, что присутствие художника каким-то образом побуждает их вступить в контакт с людьми, скажем так, из противоположного лагеря. И мне кажется, это очень важно во всех этих проектах художественных и активистских, как такое вот установление именно связи между человеком и человеком.
Эмир Владян, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», проект «Рисуем суд», выставку «Общество мемориал» и конференция «Художественные стратегии поддержки политзаключенных». Я к Виктории Ломаской опять обращаюсь. О чем мы еще не успели поговорить, если про эту конференцию говорить? Что вам, продолжаем, какие стратегии вам кажутся наиболее любопытными? И как вообще, действительно вопрос, который там поднимался, как вообще художники и активисты друг на друга реагируют? Как вот это поле сотрудничества формируется?
Я бы хотела еще поговорить не только про эту конференцию, но и, например, про то, как художники работали и освещали дело Пуссериот, да, и как они, практически никто не реагирует на другие политические процессы.
А, это связано, может быть, с корпоративным интересом? Или с чем это связано?
Во-первых, да, что участницы группы художницы относят себя к арт-миру, да, к современному искусству. А с другой стороны, они же предлагают очень яркие картинки, очень яркие образы, к которым хочется присоединиться, хочется как-то цитировать их, перефразировать. И было сделано очень много удачных плакатов. Был, например, автобус, украшенный художниками, который ездил по Москве. Было много выставок, как уличных, так и пространства галерей. Только недавно в галерее Гельмана прошла выставка художницы Люсине Джанян, где были вот как раз ее плакаты в поддержку Pussy Riot. И была издана целая книга, большой альбом, куда вошла, наверное, только десятая часть работ художников, работающих с темой Pussy Riot. И как бы присоединяясь к этой теме, художник получает себе большой пиар, он может сделать эффектные картинки, он может там поехать за границу, ему есть что рассказать журналистам. И ведь многие художники, медийные люди постоянно общаются с прессой. Например, во время дела Pussy Riot ко мне каждую неделю приезжали журналисты, многие из других стран. И хотели там, дело Pussy Riot, вы рисовали у них, в зале суда, расскажите, фотографировали альбомы. И я им говорила, есть не только это дело. У нас очень много таких несправедливых судов. Давайте поговорим там про Бекетова, про Мохнаткина. Нет, нет, нет. Дело Pussy Riot. И сейчас я каждый раз в общении с журналистами, которые хотят продолжать говорить про дело Pussy Riot, хотя их освободили уже, говорю, нет, мы будем еще говорить про узников 6 мая. И на выставку, если вы хотите что-то показывать, мы будем показывать все процессы вместе. Это один единый срез того, что происходит в России. Мне кажется, очень важно, чтобы художественное сообщество реагировало не только на такие процессы, которые касаются художников и людей, связанных с этой средой. Это важно, потому что, когда судить будут нас, что вполне вероятно, художники будут ждать, что все общество придет их поддержать. Как, например, было на деле организаторов выставки «Запрет на искусство», где православные подали свою жалобу об оскорблении религиозных чувств. Со стороны православных активистов минимум приходило там человек 10. Часто был полный зал. А со стороны художественного сообщества, дай бог, 2, 3, 4 человека. Только на приговоре прения сторон было много. И вообще никто не приходил на какой-то человек, который прочитал об этом деле и возмутился. Мы видим, что узников 6 мая поддерживают самые обычные граждане. И художники тоже, не только художники, они граждане, должны Спасибо. Участвовать в протесте.
Спасибо. Вика, Ксения, прокомментируйте, пожалуйста. Есть вот эту вот разницу между заключенным художником и заключенным, так сказать, обычным человеком. Обидно? Как вы это чувствуете?
Да я не знаю, а в чем может быть разница вообще?
То есть... Вот это реакция здорового человека, вот это реакция нормально здорового человека. Леша, потом Юра. Да.
Ну, собственно, действительно есть проблема, которая серьезная, объективная и с очень большим трудом решается, когда люди выстраивают некоторую иерархию процессов. Что более важно, что менее важно. И в итоге получается, что есть процессы, да, на которые люди меньше обращают внимание, меньше ходят, меньше про это пишут. Что с этим делать, совершенно непонятно. Это мы видим на всех процессах. Мы это видим на болотном деле, когда в основном все ходили на основной процесс, и не очень много народу ходило на процесс Михаила Косенко. Мы это видим сейчас на примере, там опять-таки все обсуждают, например, болотное дело, да, но, например, там есть дело Николая Ярста, журналиста из Ростовской области, который признан политзаключенным. Понятно, что люди не могут уже удержать в голове имена политзаключенных, их более 70 человек. И что с этим делать, действительно непонятно. Надо как-то доносить до людей, что вообще там каждый человек важен, и каждый такой вот кажется, такой несправедливый суд важен. Мы это видим, есть прекрасный пример Египта, когда самый обычный человек был при задержании убит полицейскими. И вся революция началась с этой кампании, когда люди писали, мы все, по-моему, его звали Халед Саид. А самый обычный человек. Да? Все началось с этого.
Спасибо, Леш. Юра, Альберт.
Конечно, такая проблема есть, но у нее есть и другой, как бы, можно рассмотреть с другого конца. Вы знаете, когда, скажем, кинозвезда усыновляет детей или, не знаю, рассказывает, что ей сделали как-то мастэктомию, по-моему, называется, да, то как бы это странно, почему про нее пишут, а вот про других миллионы людей, которые, с которыми тоже не пишут. Но, с другой стороны, она привлекает внимание к этой проблеме, да? И то же самое, на самом деле, то, что все пишут про Pussy Riot, это, с одной стороны, обидно, что меньше пишут про других, но, с другой стороны, может быть, Pussy Riot и привлекают внимание к этой проблеме как таковой. И я думаю, что это естественно, и это надо просто использовать. А еще я хотел сказать, может быть, уже не совсем про политическую сторону. Я вот сейчас подумал, что вот, да, вот я говорил, что очень пессимистически отношусь к будущему, к ближайшему будущему нашего искусства. С другой стороны, я вдруг подумал, что, собственно, расцвет, например, европейского и американского искусства 60-х годов был весь связан с антивоенными, значит, антивьетнамскими настроениями и с борьбой за права человека. Так что, может быть, в этом есть и какой-то, если не будет совсем задавлено, потому что для этого все-таки нужен какой-то уровень свободы, хоть минимальный, да, то, может быть, это может послужить каким-то дополнительным, ну, стимулом, как-то цинично, но на этом может быть основано какой-то новый поворот в нашем искусстве.
Юрий Альберт, спасибо за тренировку. Вы хотели комментировать? Не, ну а чего же?
Я очень согласна с Юрой по поводу того, что пусть Райт именно такая лакмусовая бумажка, да, которая проявляет, напоминает людям о том, что проблема есть. И надеюсь, ну, очень давно был мой ответ, Леша, что, может быть, рисуем суд как раз дает этот инструмент, чтобы говорить о многих-многих политических заключенных. Да, вот. Можно придумывать и другие инструменты. Я знаю, что в Сахаровском центре в какой-то момент делали проект немножко с другой стороны. Они собирали огромную базу данных на судей, где были их лица, где были их действия. И, по-моему, сейчас он как-то заморожен немножко, но если обратиться туда, да, то люди, которые, например, не умеют рисовать, но умеют редактировать и разыскивать информацию, а мы знаем, что уже больше и больше журналистов остается без работы. Ну, то есть можно тоже как-то приложить еще и к этому.
Да, это так, Злата Пеневская, спасибо. Ну, друзья, нам пора завершать программу. Я бы хотела, чтобы вы по какой-то финальной реплике сказали, что вы думаете об этом проекте, довольны вы им, недовольны, какое будущее вы у него видите в эстетическом, в этическом и в политическом отношении. Давайте прям по кругу. Вика Ломоска, пожалуйста.
У нас со Златой Панеровской есть такой план сделать эту выставку, собрать ее в такой архив, который любой желающий может скачать, и она полностью готова, чтобы выставлять, просто распечатать. Да, и ну, сделать всю кураторскую работу, план экспозиции.
То есть это значит, что в любом
работам,
городе,
да,
и вообще в любой точке мира можно такую выставку
устроить. Подготовленные файлы к печати. Так. И уже есть желающие проводить эту выставку в Екатеринбурге, и, возможно, в Омске.
Не рисковать картой нам предлагают.
Скрыть эту информацию.
Да.
Мы надеемся, что таким образом этот проект станет не просто российским, а международным, и весь мир увидит, что сейчас происходит в российских судах.
Спасибо, Злата. Вика?
Мне очень нравится, что этот проект очень демократичный, и на самом деле не только любой художник, но и любой человек, даже не профессионал, может принять участие в нем. И есть несколько таких художников, которые рисуют непрофессионально, но при этом рисуют, и их наблюдения тоже очень ценны в этом проекте. И я позволю себе пригласить сейчас других художников также участвовать в проекте «Рисуем суд».
А вот ваши личные, так сказать, творческие планы каковы?
Я честно могу признаться, что после моего участия именно в рисовании процессов по болотному делу у меня была такая мысль больше этого не делать, потому
тяжело?
Что это на самом деле очень и физически, эмоционально тяжело, потому что ты, в общем-то, проживаешь все то, что проживают и другие люди, активисты, и заключенные, то есть ты сидишь очень много часов в душном помещении, слышишь весь тот абсурд, который происходит, но, с другой стороны, я просто понимаю, что есть такой момент эмоционального выгорания в любой такой деятельности, и здесь важно просто соблюдать некий баланс. Ну, поскольку ресурсы у меня есть, в частности, свободное время, я планирую продолжать участие в этом проекте.
Эльмир Балатян, спасибо. Ксения Косенко.
Ну, я хочу сказать, что я готова поддерживать и дальше этот проект. Мы вот со Златой и в Кирове тоже открывали эту выставку. Да, я с удовольствием побывала на открытии выставки вот здесь, в Москве, в Сахаровском центре, в мемориале, пардон. И как бы хочу призвать действительно и других художников принимать, чтобы работы были разные и техники разные, потому что это действительно интересно. Это видение художника, это вот, ну, это документ того, что происходит на самом деле.
Спасибо, Ксения. Алексей Макаров.
Ну, проект важный, хорошо бы, чтобы он продолжался. И, например, вот эта выставка закончилась книгой, закончилась альбомом, которым люди могли бы смотреть, да, кто можно было перевести на английский и распространять на Западе, потому что, действительно, кто будет читать стенограммы процесса, кто будет перечитывать ежедневные отчеты журналистов из зала суда. А вот это действительно то, что и наглядно, и интересно, и действительно может как-то передать атмосферу и сподвинуть людей на какую-то помощь. А художники, ну, конечно, пусть ходят в суды вообще. Каждый современный гражданин, по-моему, должен хоть раз побывать в суде и посмотреть на то, как устроено наше правосудие. Это ценный опыт.
Алексей Макар, спасибо. Юрий Альберт.
Я бы хотел сказать, что если смотреть с точки зрения, ну, с политической и с этической, тут как бы вопросов и разногласий нет. Да, это все важно и необходимо. А вот я сейчас подумал, что на самом деле, вот, глядя на эти рисунки, это же очень большая традиция, идущая там от Дамье, от Эдуарда Мане, от наших передвижников и так далее. И это тот редкий, та редкая разновидность современного искусства, к которой применимы такие слова, как там гуманизм, правда,
ну, да, я бы сочувствие, даже сказал, доступность.
Любви, доступность. Это очень важно. И на самом деле мне это дико нравится, хотя, казалось бы, я отношусь немножко к другой традиции, да. И это, мне кажется, очень, очень перспективно и важно.
Спасибо, Юрий Альберт. Злата?
Немножечко «Ода новым диким» прозвучит.
А я думаю, что то, что происходит в рамках «Рисуем суд», с теорией практики концептуализма не очень-то и расходится. Это вполне себе современный подход к искусству. Пожалуйста, Злата Панировская.
Мне тоже кажется, что не только художники, но и все граждане этой страны должны прийти в суды и вообще пытаться начинать контролировать суды. Это один из немногих шансов, которые у нас есть, так как я сегодня принимаю вот эту пессимистическую позицию на краткосрочный прогноз. Да, давайте попытаемся как-то контролировать суды теми способами, которыми мы можем ходить туда, рассказывать другим людям, что там происходит.
Злата Панировская, спасибо. «Свобода в клубах». Вы смотрели и слушали программу, посвященную выставке «Рисуем суд». Эта выставка проходит в обществе «Мемориал». Конференция художественной стратегии поддержки политзаключенных проходила в рамках этой выставки. Это длинный проект, который объединяет политических активистов, художников, правозащитников. Проект, связанный в основном с судебным репортажем. Сейчас появляется некоторое количество других художественных проектов, связанных с поддержкой политзаключенных, активистов. Вот об этой смычки политического активизма и активизма художественного. Мы сегодня разговаривали с художниками, кураторами проекта Викторией Ломаской и Златой Панировской, с участницей проекта художником Эльмирой Балатян, с сестрой политзаключенного Михаила Косенко Ксении Косенко, с художником-концептуалистом Юрием Альбертом и с Алексеем Макаровым, историком общества «Мемориал». Леша писал и редактировал тексты к выставке «Рисуем суд». Вела программа Елена Фанайлова.
Нас мальчиков несколько человек было. И мы в лесу пели, как сейчас помню. Ой, ходила девчина барешком. Я каждый год, когда бываю в Киеве, ищу то место. И мне кажется, что я нашел эти громадные дубы. И по сей день они там стоят.
В «Поверх барьеров» передача «Иван Козловский и Украина».
С одной стороны, где Россия говорила, это великий русский певец. После каждого слова россиянина выходил, скажем, с украинской стороны и говорил, это великий украинский певец. И создавался как бы мост духовный, профессиональный, где должны встречаться вот эти народы.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 19:00. Время московское.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».